за действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан, более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны. Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом важном, интересном, примечательном, что происходит и происходило за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет.
Сегодня мы вот с коллегой Бергом решили поговорить о том, как пел Юлиан Шевчук. Что же будет с родиной и с нами? Поэтому в гостях у нас сегодня люди, которые могут нам дать, так сказать, широкую перспективу в этом смысле. Это политический обозреватель Костя Газа.
Привет.
И генеральный продюсер русской службы BBC в Москве Андрей Горянов.
Привет всем.
Кость, с тобой мы виделись последний раз перед выборами непосредственно. Хитовый подкаст, собравший десятки тысяч и даже более, даже сотни тысяч прослушиваний. Поэтому предлагаю начать с того, чтобы кратко вспомнить о том, что мы почувствовали, да, когда эти выборы состоялись. Ну вот вспоминаются эти кадры, когда Ксения Собчак говорила нечто вроде там «главное не победа, главное участие», и в этот момент показывали уровень ее поддержки там 1.5%, и это была вот такая иллюстрация. Вот демократическая, либеральная часть общества у нас представлена вот этим небольшим процентом. И от этого всего было ощущение, что администрация президента, да, и там, не знаю, Сергей Кириенко, наверное, всех переиграл. Что скажешь?
Всех переиграл, да, играл в шеш-беш, отобрал фишки у всех, значит, сам построил себе выигрышную комбинацию, потом сказал, что он всех переиграл. Нет, ну подождите, у нас главный оппозиционный кандидат Алексей Навальный в выборах участия не принимал. Поэтому мы, то есть, была ли Ксения Анатольевна суррогатным оппозиционером на этих выборах? Да, кажется, была. Получила она свои честные суррогатные 1.5% на уровне радиационного фона, значит, материального объекта. Ну, получила, хорошо. Что дальше? Дело не в том, что Кириенко выиграл или проиграл. Дело в том, что они принесли президенту Путину результат, от которого президент Путин вдохновился и поверил в собственное, значит, непридуманное реальное величие. Потому что 76% — это очень много. 76% — это больше, чем ожидалось. 76% — это больше, чем, мне кажется, президент и сам ожидал. И это какой-то такой мандат, непонятно на что, и пока этот мандат, мы видим, он отоваривается только риторически, да, то есть президент ходит и во все речи вставляет слово «прорыв». Что, значит, куда прорыв, откуда прорыв, зачем прорыв, прорыв...
Необходим прорыв,
да. Необходим прорыв, да. Вот, собственно, мы 2 месяца говорили про прорыв, и теперь мы видим, что прорывом будут заниматься Козак и Мутко, те же самые, только переодетые. Поэтому вот, собственно, что случилось? То есть политических итогов у этих выборов нет. Если все коллективы трудовые на свете, которые получают от государства деньги, заставят своих работников проголосовать, имея при этом в виду, что, конечно, у Путина и у самого высокий рейтинг, то есть, да, то есть есть какое-то количество людей, которые за него просто проголосуют, ну да, вы получаете вот то, что получаете.
Ну, я просто помню, что у тебя вот в ходе нашего разговора проскакивали всякие такие довольно скептические оценки, в частности, того, да, что и вроде как и явка, наверное, не может не быть такой, как ожидается.
Ну, была вот эта вот установка 70-70.
Да, собрать так сказать, с перевыполнением плана прошли.
Да, чуть-чуть не дотянули по явке, по-моему, но перевыполнили.
Нет, явка выше 70.
А, ну кажется, то есть все перевыполнили.
Ну, да, политические итоги, что у нас есть новый президент и новый премьер-министр.
Да,
даже есть некоторый проект нового правительства. Кандидаты, да, в которые в него могут войти. Для меня, конечно, самыми там странными моментами стали... Ну, во-первых, все надеялись, что там будет Кудрин. Кудрина вроде пока нет. Остался Мутко на другой должности, теперь он занимается строительством.
Никуда не делся Владимир Мединский, которого мы тоже очень...
Пока тоже никуда не делся, да. Ну да, это такие вот, наверное, самые для меня, не знаю, грубо говоря, зашкваренные люди. Кость, что ты скажешь, кто новый уже появился, кто старый остался, почему?
Мы видели пока 25% от картины, потому что мы не видели состава силовиков, их и министра иностранных дел. А напомню, эстетически я бы сказал, что самое главное назначение из президентской квоты, а президент назначает напрямую министра иностранных дел и всех силовиков. Самое главное назначение из президентской квоты — это, конечно, министр иностранных дел. Это многое может изменить, по крайней мере, с точки зрения того, как это пахнет, звучит и выглядит. Мы не видели администрацию президента. Ну, завтра назначат Кудрина главой администрации президента, и мы все скажем: ох, исполнено смысла. Ну,
что-то, кажется, как-то мало верится-то.
Да, то есть я пока спекулирую немножко.
Да.
И третье, мы не видели как раз вот этот нижний этаж правительства, потому что у нас опять правительство трехэтажное, то есть у нас есть премьер, Он там, в космической высоте вместе с президентом. У нас есть вице-премьеры. Про них сейчас поговорим. Вот это, собственно, этаж, где они просто меняются.
Ну, там Рогозин отвалился, вот это тоже заметно.
Ну, да, они выгнали Рогозина. Они, ну, тоже очень странно. Например, вот президент сегодня проводил... Премьер. Вот оговорочка плохая. Премьер сегодня проводил совещание по майскому указу, и там сидел вице-премьер, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Аркадий Дворкович. То есть Медведев как показывает, он поговорил с Дворковичем, они почти час разговаривали. Ну, уже, собственно, когда ему, он ему сказал, что ты, Аркадий, больше здесь... Не работает.
Дворкович уезжает в Сколково.
Вот не факт. Вот сегодня он сидел на совещании у председателя правительства, хотя уже это вроде было бы совещание про новое, а не про старые дела, про новые дела. Там были новые кандидаты вице-премьеры, там вот сидел Дворкович. Может, сейчас действительно Дворкович, как был другой слух, что ему дадут некоторый проектный офис, что он будет, значит, таким Абызовым. Ну вот у нас был Абызов, министр без портфеля, сейчас будет вице-премьер без вице-премьерского кабинета. Ну, слушайте, все возможно.
Так и третий этаж
еще. И третий этаж, вот министр, вот эти вот гадость вот эта мелкая, вот это что там бегает под ногами. Да, вот это вот у нас известны два министра, которые вице-премьеры. Это Гордеев, который получает портфель министра сельского хозяйства и вице-премьерский кабинет.
Как у него это сторожил дикий.
Это очень... авторитетный человек. Это очень авторитетный, уважаемый специалист, я бы так сказал. Слушайте, Гордеев буквально возвращается в те ботинки, в которых он ходил в начале 2000-х. Он был министр сельского хозяйства и вице-премьер. И второй – это Силуанов. Более того, я бы сказал, что структурно, конечно, самое важное назначение – это министр финансов с портфелем первого вице-премьера по экономике.
А вот давай, Андрей, спросим, потому что он все-таки экономический журналист.
Да, где-то я читал чье-то мнение, то ли Павловский, то ли еще кто-то, что Силуанов – это такой аватар Кудрина в правительстве.
Это дико интересная смычка, о которой вы говорили до этого, о том, что а где же Алексей Леонидович Кудрин? Мы не знаем, где он, но есть такое ощущение, и во всяком случае об этом много говорят, что Силуанов во многом исполняет роль Кудрина до сих пор. Его является, если не аватаром, то во всяком случае ближайшим союзником. Когда-то давно, работая на телеканале «Дождь» и интервьюируя Силуанова, мы его спрашивали о том, скажите, пожалуйста, Антон Германович, а вот Кудрин насколько часто вообще появляется в Министерстве финансов? Антон Германович довольно краснее и такой он интеллигентный, приятный человек, не любящий врать, говорил, довольно часто. Вот, мы пытались у него понять, а сохранился ли у Алексея Леонидовича кабинет в Министерстве финансов. И Антон Германович еще больше стал отводить глаза и как-то пытаться уходить от ответа. Мы уже не стали как бы додавливать, в общем, все было ясно по эмоциям, потому что это было телевидение. Вот, нельзя сказать, что за последнее время Силуанов... не увеличил свой аппаратный вес. Во всяком случае, это реализовалось в том, что он стал первым вице-премьером после большой фигуры, по которой был Шувалов. Вот. Поэтому нельзя ему отказывать в продвижении вперед. Он много сделал. В конце концов, со смычкой вместе с Центральным банком он не дал российской экономике оказаться разорванной в клочья.
Но это тоже переходящий плащик Кудрина. Значит, спаситель нации это был плащик на Кудрине, сейчас его Силуанов.
Да, но тут в какой-то момент эта переходящая майка или плащ лидера легла на красивые женские плечи двух женщин, Набиуллиной и Юдаевой, которые они разделили на троих.
Набиуллина это...
Глава Центрального банка и Юдаева, которая отвечала...
Это ее главный экономист.
Да, за макроэкономику, ее советник. Да.
Так, хорошо, вы скажите, человек, который не очень понимает в экономике, Силуанов хороший финансист?
Ну, вы понимаете, это вопрос, на который я могу ответить очень извращенным способом. Он достаточно хороший бухгалтер, достаточно хороший для того, чтобы, например, Владимир Владимирович дальше мог продолжать агрессивный курс внешней политики.
Я добавлю еще, он настолько хороший, что когда нужно найти деньги на амбициозные российские проекты любого толка, они каким-то чудесным образом оказываются в российском бюджете, и эти проекты реализовываются. Более того, они перераспределяются с каких-то проектов, которые, казалось бы, уже нарисованы и сделаны и будут воплощены в другие амбициозные проекты, как, например, Крымский мост. Но не было на него денег, но нужно было его построить, и, черт возьми, вот он 15 числа уже будет запускаться.
800 миллиардов рублей человек нашел за 4 месяца.
Новый майский указ. Один.
Появился. Раз уж мы заговорили о деньгах.
Да. На который нужно на 6 лет найти дополнительные 8 триллионов рублей. И где их будут искать?
Ну, слушайте, во-первых, ничего нового. То есть все эти цифры звучали после послания. Да, и это, в общем, я бы даже сказал, что они кое-что подрезали. Потому
Но
что
Путин говорил, что было 10.
Было 11 почти. Угу. Вот послание, социальная часть послания оценивалась в 11 триллионов рублей на примерно те же, значит, 6 лет. Сейчас 8. Ну, слушайте, что значит откуда? Во-первых, последний человек в правительстве, который говорил, мы обещали не повышать налоги, был Игорь Иванович Шувалов. Он вот очистил офис по оперативным данным вчера утром. Буквально, значит, шредеры дымились, девушки бегали с коробками, Шувалов освобождал кабинет. Вот человека, который говорил, мы вообще-то с вами обещали не повышать налоги, его больше нет. Силуанов на его месте, и теперь все зависит от Силуанова. Если Силуанов будет занимать принципиальную позицию, которую положено занимать министр финансов, он сделает так, чтобы налоги не повышались. А эти 8 триллионов превратятся в 4 триллиона за 6 лет, да, угу. И каким-то дополнительным способом изыщутся. А если он будет слабым министром финансов, то мы это увидим очень скоро, потому что мы увидим, что осенью начнут налоги повышаться.
Потом еще нельзя забывать, что вот после демонстрации во время послания президента выглядит так, что российская программа вооружений воплотилась уже в максимуме возможного, во всяком случае, судя по тем видео, которые мы видели. И, возможно, рост финансируемого вооружения, он немножко поубавится. Во всяком случае, такие сигналы, в общем...
Но про это говорят как раз в связи с возвращением, возможным, Кудрина. Что,
это кудринская идея. Берем 2% ВВП, которые тратим на оборону, и передаем их социалке. И уравниваем чуть... То есть у нас сейчас сильно разбалансированы в сторону военных расходов.
В разы там, да?
Ну, в 3 раза больше, грубо, да? То есть вопрос, как оценивать расходы на социальную политику, там можно считать тоже по-разному, типа в 3 раза больше. И задача в том, чтобы было в 1,5 раза больше на оборону, чем на социал.
Насколько я помню, это как раз та вещь, за которую, в частности, Кудрин поссорился с Медведевым, когда был вот этот...
В 2011 году это еще было!
Ну да, вот этот публичный конфликт.
Абсолютно, абсолютно. То же самое. Госпрограмма вооружений. У нас нет денег на эту госпрограмму вооружений.
Причем, если вы помните, Кудрин это сделал демонстративно, находясь в Соединенных Штатах
Америки. У меня, мне не найдется места в этом правительстве.
Действительно, не нашлось
и
довольно
проклял.
Быстро.
И проклял.
Мы возвращаемся опять к фигуре Дмитрия Медведева, человек, вокруг которого сейчас формируется новый кабинет министров, вокруг нового премьер-министра.
При новом президенте, ну да.
Да-да-да. И все-таки в его жизни были непростые моменты, скажем так. То есть, когда в 2011 году он фактически вот слил сам себя, до этого у него были какие-то амбиции, потом он полностью всю инициативу передал назад Владимиру Путину, терпел унижение там год или полтора после того, как его назначили премьер-министром. Все его новшества, которые практически все, которые он во время своего президентства успел воплотить в жизнь, были откачаны обратно.
И все ждали, когда он уйдет в отставку, наконец.
Когда же? И все равно Медведев как-то не потопляем. И вот сейчас он снова переназначен премьер-министром, хотя были сомнения и думали, что вот там Кудрин или кто-то еще. В чем загадка Дмитрия Анатольевича Медведева?
Дмитрий Анатольевич Медведев формальный преемник. Дмитрий Анатольевич Медведев человек, который устраивает всех на случай X, потому что ведь люди-то все взрослые, все понимают, что все что угодно может произойти. И в качестве премьер-министра это он устраивает всех, кому следует думать о том, что случится, если Владимир Владимирович Путин завтра умрет.
То есть это как бы вице-президент?
Это по сути вице-президент. То есть у него два тела у Медведева. У него одно тело – это эфирное такое полупрезидентское тело. И как это тело, вот это тело всех устраивает. Потому что все понимают, что завтра... Медведев становится исполняющим обязанности президента.
Черный бог.
Черный воронок не поедет ни к Чемизову, ни к Сечину, ни к Токареву, ни к Шойгу, ни к кому черный воронок не поедет. Как бы все будет примерно так же, все будет довольно гладко, и будет какой-то процесс, значит, дебатов, обсуждений, кто должен пойти на выборы и так далее.
Это такая подушка безопасности.
Довольно важная после таких историй, как посадка Улюкаева.
Ну да.
То есть прям важная, прям важно. И второй момент, и второе тело Медведева, это, собственно, вот это тело председателя правления корпорации России, тело главы правительства. Вот с этим телом как бы, ну, проблемы, потому что оно не валит, да, вот это тело, оно ничего как-то не хочет, и ничего как-то особо и не требовало 6 лет.
Может, оно и не может просто?
А может, не может. Здесь сложный вопрос. Сейчас есть какая-то попытка немножко на Медведева накинуть снова вот этой вот внешней харизмы наведенной. Вот, например, он всех вице-премьеров, которых он назвал в Думе, он с ними за несколько часов до этого разговаривал сам. То есть с ними у них не было собеседования с президентом. Это как бы важно. Понимаете,
то есть, да? То есть это как бы знак такой?
Типа, я принял решение назначить тебя, любезный друг, вице-премьером. То есть не то, что ты поехал в Кремль, там тебе Владимир Владимирович кряхтя благословил, потом ты поехал к Дмитрию Анатольевичу, Дмитрий Анатольевич сказал, ну, вы обо всем с папенькой договорились, значит, будьте мне верным
собой. Но это, кстати, Кудрин же троллил его тогда на заседании по поводу того, я надеюсь, что вы согласовали это решение с
премьер-министром. Да, и, конечно, у него вот сейчас будет, это, несомненно, будет вот какая-то такая попытка Медведева снова влезть в брюки преемника. Вроде бы рабочая версия все-таки заключается в том, что Владимир Владимирович не досиживает до 24-го года, а либо начинает переписывать Конституцию и творить из себя, значит, отца нации вот прям днями, ну, там, не днями, но, значит...
Ну, годик через три.
Ну, годик, да, годик два, годик
он
два,
нам царь.
Три. Он нам царь, да.
Ну, смотрите, инициатива, как всегда, поступает снизу, уже сегодня чеченский
Рамзан
парламент
Ахмач, да,
предложил немножко переписать Конституцию и таким образом продлить срок полномочий Владимира Владимировича.
А есть мнение, что Медведева просто небезопасно отдалять от круга Путина. Вот у нас даже был текст на сайте, выписал руководитель аналитического центра
«Арт-политик»,
да. Татьяна Становая. Ну, просто опасно, чтобы Медведев был где-то там, потому что он имеет какой-то в себе оппозиционный потенциал. Вот лучше опасных людей поближе к себе держать.
Мне кажется, это красивая теория, которая живет в голове политического аналитика. Сложно себе представить опасность от человека, который много раз показал настолько безопасность по практически всем ключевым вопросам, которые происходили за 6 лет. Давайте вспомним, как последовательно развивались события. Например, одна из первых атак, которые произошли по линии Росгидро, когда Медведев не высказал никакой-то существенной позиции в отношении конфликта. Дальше происходили еще много существенных вещей, например, атака на Евтушенко. Медведев был подчеркнуто в стороне от этого конфликта.
Последнее, про что говорят, это Магомедовы, да, братья Магомедовы и группа.
Конечно.
При том, что Евтушенко, это буквально, это лично Медведев решил, что Башнефть должна получить те месторождения, которые она получила, благодаря которым она стала полноценной общероссийской нефтяной компанией. А не только, значит, соответственно, Волжской региональной. То есть Трепса и Титова месторождение Евтушенкову дал Медведев в 2010 году. И когда Евтушенкова, ну, в кавычках, значит, лупили ногами на домашнем аресте и требовали...
Кошмарили,
требовали отдать компанию, Дмитрий Анатольевич...
Стоял в сторонке и смотрел.
Да, да.
И если продолжить эту линию...
И вмешивался.
Да, то вот правильно наброшена на тобой, Алексей, история про Магомедовых, которая считается, ну, в первую очередь, Магомедовых, которые просто считают медведевскими бизнесменами, мы тоже сейчас не слышим никакого голоса, и уж не говоря об истории с министром Улюкаевым. Медведев подчеркнуто за эти 6 лет сохранил какой-то статус наблюдателя. Не участника, но наблюдателя. И в этом статусе человека, не вторгающегося в дела, он не может, как мне кажется, представлять угрозу. О мобилизации его политического какого-то капитала, оппозиционного капитала, можно было бы говорить, если бы представить себе команду Медведева. Судя по тому, что вот этот вот ближний круг, который был описан чередой вот этих вот скандалов, он развалился, его, в общем, не существует.
То есть, на операции не на что.
Грубо говоря, да. Давайте подумаем вслух, кто бы мог быть вот этим вот его группой влияния.
Какой ближний круг может быть у человека, который сдает своего, значит, ближайшего сотрудника, с которым он проработал, на секундочку, Медведев проработал с Дворковичем бок о бок 10 лет. С 2008 года, когда Дворкович был назначен помощником президента. Ну, сдал за час. Ну,
вот ребят, сейчас, когда, вот, было, вот, когда да. был новый список вице-премьеров.
С осени ходили ФСБшники.
Нет, мы
не только что... ФСБшники по Москве говорили, да, что Дворкович, не будет такого вице-премьера Дворковича.
Но мы же вначале вот подкаста говорили, что он сидел на заседании Дворковича.
Да, но тем не менее, вот сейчас Медведев должен придумать решение, что вот как бы в правительстве он не работает, и все понимают, что он не будет работать в правительстве. Ну, вот как бы рядышком, да, вот у Путина есть же Кудрин.
Вот
у Медведева будет Дворкович.
Ну, хорошо,
но при этом, ну, смотрите, мы говорим инфраструктура. Дворкович отвечал за транспорт, связь, сельское хозяйство, он был ключевой вице-премьер. Если имело смысл за кого-то биться в новом составе правительства, наверное, имело смысл биться за сотрудника, с которым ты 10 лет пробежал, и который контролирует, ну так, на секундочку, половину гражданской экономики страны, если не две трети. Все, раз, два, все.
Совсем как-то жалко. Ну, слушайте, а когда был президентский срок Медведева, показалось ли, или он все-таки действительно пытался... стать какой-то относительно, ну, по крайней мере, инициативной политической фигурой, что-то выдвигать, что-то решать, где-то не соглашаться с Путиным, или это просто было такое притворство?
Мне представляется, что когда у тебя есть такие президентские полномочия, написанные под ту конституцию, которая есть в Российской Федерации, то, в общем, неважно, какой политической силой обладаешь ты, тот или иной человек, важно, как сильно влияет на тебя круг, который как бы тебе передает эту силу и вменяет ее тебе. Таким образом, ты становишься невольно или вольно, но даже если у тебя нет этого желания, ты становишься центром определенной структуры, который называется президент Российской Федерации.
Да, Андрей говорит, что культ поклонников Медведева был малочисленнее, чем культ поклонников Путина, даже когда Медведев сидел в Кремле.
Ну да, это на самом деле ситуация, которая была описана, например, там, в книжке Миши Зыгаря «Вся кремлевская рать», что была некая, все-таки была некая команда Медведева, которая возлагала на него надежды, и для них даже, для практически приближенных людей
было полным шоком
это выступление на съезде «Единой России», когда произошла рокировка. Да, давайте поговорим о каких-то людях, уже упомянутых нами сегодня, кто вышел из состава правительства и теперь вроде как не будет принимать прямого участия в управлении российским государством.
Ну, про Дворковича уже поговорили.
Да, бывший вице-премьер Шувалов, наверное, да?
Да, он тоже куда-то отправляется. У меня
есть интересная теория, да, в отношении того, что происходит с бывшим, уже теперь бывшим первым вице-премьером Шуваловым. Нет уверенности в том, что это была инициатива сверху. Есть скорее ощущение, и не подтвержденное пока ничем, что это было в том числе желание, собственно говоря, товарища Шувалова. Во многом связано с тем, что на этом посту довольно сложно не то чтобы сохранять лицо, а в общем, и это тоже. А еще во многом очень сложно исполнять свои обязательства как бы операционально. И разумнее найти другую позицию, в которой можно делать многие полезные вещи, но с другой стороны. Что это может быть? Одна из идей, которая вот сейчас как бы ходит, что Шувалов должен возглавить какой-то вот технологический прорыв, нам никуда не деться без технологического прорыва, потому что он как бы накатывает Запада, нам нужно отвечать на это что-то. И, в общем, есть такой интересный проект, который называется «Технологическая долина», которая в связке с МГУ. И это вполне возможно может произойти при непосредственном участии бывшего первого вице-премьера, а также выпускника МГУ. Это одна из таких версий.
А кто-нибудь помнит, кто он по специальности?
Юрист он.
Он юрист, да. И более того, у него есть огромный опыт работы корпоративным.
Работа на
Бойко и Мамута. Абсолютно верно. С мощным корпоративным юристом. При этом нужно помнить, что у товарища Садовничева, ректора МГУ, заканчивается его мандат в следующем году. И почему он не ректор МГУ? И вот это хороший вопрос. Вот на этой должности. Что больше в современной России? Ректор МГУ или первый вице-премьер? Неочевидный ответ.
Нет, ну ты, мне кажется, все-таки как-то...
Ну как-то все-таки ректор МГУ поскромнее немножко. Как-то немножко.
Слушайте, есть же ведь сценарий, о котором мы стали говорить где-то года два назад, некоторого позитивного, просто позитивного ухода из системы, да? Когда тебя вызывает начальник и говорит, мне тебя как бы назначить некуда, я тебе дарю хэппи-энд. Вот твоя жизнь...
И красивые титры
это, идут. Да, это хэппи-энд. И дальше, собственно, да, закат над МГУ, прекрасно, ректор технологической долины. Есть вариант другой, что он сейчас возглавит АИЖК, который сольют ипотечного жилищного кредитования, который сольют с фондом развития жилищного строительства, которому добавят еще каких-то лицензий нюшек, плюшек, и это будет главный такой ипотечный, как бы, ипотечная касса.
В общем, да. Все хорошо будет у человека.
Да.
Может, слишком мало для графа Деляфыра.
А МГУ для графа Деляфыра с бюджетом там это, типа 30 миллиардов рублей?
Это статусно. Это все-таки вуз, который входит в мировые рейтинги, и это такая кузница
хочет
идеологических кадров.
Хочет ли Игорь Иванович работать Ярослав Ивановичем Кузьминовым.
Для наших самых юных слушателей напомним, что Игорь Шувалов прославился как человек, перевозивший в самолетах частных своих домашних питомцев.
Самолеты были зарегистрированы на компанию его сына.
Ну да. Повлияли ли какие-то вот эти вот скандалы и там с эти огромные квартиры, которые он где-то приобретал и так далее? Могло ли это повлиять на то, что его
Я
решили?
Я думаю, повлияла вполне себе конкретная вещь, связанная с тем, что да, у Шувалова есть собственность в Соединенном Королевстве. И достаточно доказуемая собственность в Соединенном Королевстве. Да? То есть такая, которую можно показать, что это твоя собственность.
Я бы уточнил, неоспариваемая.
Неоспариваемая, да. Факт собственности не оспаривается даже самим Шуваловым, кажется. У Шувалова есть... Я думаю, что у Шувалова через два года, когда откроются реестры владельцев офшоров в юрисдикции Британского Содружества Наций, я думаю, что станет понятно, что он собственник довольно большого количества доль в разных предприятиях. И в этом смысле, если у Медведева или у Путина был интерес не продлевать ему контракт, я думаю, Андрей совершенно прав, он бежал навстречу мысли о непродлении с ним контракта. Угу. Потому что ректором МГУ, собственником офшоров, как-то все-таки комфортнее. Или главой ипотечного банка, пусть даже с государственным участием, как-то все-таки комфортнее, чем первым вице-премьером. А сейчас, понимаете, ведь очень многие вещи ужесточились для них.
И смысле, для элиты?
Для элиты со статусом в государственного служащего, скажем так. Особенно для чувака с допуском Шувалова. А все-таки он, ну, как первый вице-премьер. У него там секретность, то все, пятое, десятое. Я не думаю, что у Шувалова будут проблемы с законом в Российской Федерации. Но я думаю, что, конечно, один из аргументов заключался в том, что народ, ну, не поймет. Ну, все-таки не поймет, да, то есть одно дело, когда речь идет о состоянии 50-100 миллионов долларов, обозначаемом, да, публично обозначаемом, другое дело, когда окажется, что там состояние под миллиард, например.
Ты так говоришь, как будто для условного российского народа есть, ну, как бы, они очень хорошо чувствуют эту разницу.
Я думаю, что Навальный разъяснит эту разницу в цветах, красках, картинках, оттенках вкуса
и
консумации.
Да, добавить штуку про публичность. Публичные скандалы до сих пор не являлись, во всяком случае, так не артикулировалось никогда, серьезным аргументом для изменений в карьере того или иного человека. И это признак нашей системы, которая во многом часто показывает, что скандал не может привести к той или иной отставке или к каким-то действиям. Скорее, это действительно может являться аргументом будущих решений, но никогда сразу после.
Блестящая иллюстрация к тезису Андрея – это, конечно же, карьера Виталия Леонтьевича Мутко, который, вопреки всем ожиданиям, остался и теперь стал министром строительства. Я как бы тезисно могу со своей стороны перечислить, что его достижения на посту или вокруг там, Министерства спорта, или он разные должности занимал, он был главой РФС, там, министром спорта и так далее, это грандиозно проваленные Олимпиады в Ванкувере, допинговые скандалы, в частности, которые даже захлестнули Олимпиаду в Сочи, как бы вроде сначала успешную, да, непонятную ситуацию со сборной России по футболу до сих пор, как бы лимитный легионер. Короче говоря, там куча всего, за что мы клеймят и готовы просто распять его вниз головой. Почему он выжил? Ну, Андрей, вот ты вот питерский тоже, как и Мутко, я так понимаю.
Я брошу такую тему, а Константин Борисович, может, продолжит. Петербургская власть во многом выковывалась в очень узком кругу. По своим правилам, как некая группа лиц, хорошо знающих, понимающих друг друга, работающих в первую очередь на доверии. Надо сказать, что начиналась она где-то в районе Петербургского порта. Довольно много людей работали в это время в Петербургском порту. Ну, давайте так, вбросим пару имен. Например, Алексей Борисович Миллер был генеральным директором, по-моему, самого морпорта. Греф занимался приватизацией самого порта.
Это все начало 90-х?
Конечно, да. Мы говорим о формировании России, как она вот сейчас есть. Вот зарождение капитала, то, что называется. Несколько крупных депутатов, которые занимались перевалкой нефти, работали в порту. Например, такой Южилин. Глава «Газпромнефти» Александр Дюков работал там же. И вот представьте себе такую небольшую группу лиц, которые очень хорошо понимают, как работать с друг другом. Более того, так как 90-е были, назовем это так, нервным временем, они научились работать в экстремальных условиях. В этой группе сработал, мы можем предположить, некий эффект гипердоверия, в котором обратной стороной этой медали является опасение вторжения других. И Мутко во многом был частью тоже этой системы, ну, работая после, уже где-то в мэрии. Эта группа работает до сих пор успешно в Москве. Теперь возглавляет...
В одном здании на Красной площади?
Нет, вот, безусловно, не так. Некоторые из них по-прежнему находятся в Петербурге, как, например, ну, или де юре находящиеся.
Да, вроде, да, ну, Миллер, Дюков, они же как бы все где-то там и, по-моему...
Ну, вот, например, да.
Я просто их знаю, потому что «Зенит» вот вокруг него все
это тоже. Да-да-да. Ну, в общем, и перебрасывая эту вещь, может быть, Константин Борисович, это в некотором роде такая... секретная группа, такая социология секретных обществ.
Ну, тревожность ушла, привычка осталась.
Вот, да.
Да, но можно и так сказать, но можно все-таки сказать и в чуть более таких прагматических терминах.
То есть Андрей сейчас говорил про то, что Мутко как бы просто свой в доску.
Мутко, во-первых, свой в доску, во-вторых, Мутко очень много вещей сделал, потому что его просили, а не потому что он сам хотел, а просил в том числе, может быть, и президент. А в-третьих, ну да, конечно, ну посмотрите, ведь количество людей, которые должны были делать что-то в обход закона, я не говорю наперекор закону, но в обход закона, для того, чтобы Владимир Путин продолжал сидеть в Кремле, для того, чтобы хорошо прошла Олимпиада, для того, чтобы, там, я не знаю, для того, чтобы деньги были на заявочный комитет по чемпионату мира по футболу, для того, чтобы договориться с ФИФА о налоговых скидках, да, то есть там же очень большое количество людей делали вещи в обход закона. И если сейчас такие, как Мутко, начнут выпадать из вот этой вот пузыря безопасности, а ведь все-таки, когда ты сидишь вице-премьером в российском правительстве, ты находишься в некотором пузыре безопасности. Да, у тебя есть личная машина бронированная, тебе не может просто простой следак или простой коп прийти в приемную и сказать: «Виталий Ильич, значит, давай, ремешок доставай, пойдем».
Вот ваша корзинка с колбасой.
Вот ваша корзинка с колбасой, да, то есть понимаете. И это, конечно, повторюсь, многие скажут: «Дело в санкциях». Андрей зашел издалека, говорит: конечно, дело в Питере. А я скажу: дело и в санкциях, дело и в Питере, но прежде всего дело в том, что нельзя пугать тех, кто может рассказать о тебе довольно неприятные вещи. Нельзя их пугать вот плохой отставкой, посадкой и так далее, так далее.
В общем, он слишком много знал.
Он слишком много знал, поэтому он будет работать вице-премьером до морковкиного заговения. Знаете, то есть это уже не политбюро, где работали вице-премьерами, ну, в кавычках, да, секретарем по сельскому хозяйству, до момента физической, значит, кончины, еще из центральной больницы министр Чазов рассказывал: можем мы его включить на 2 часа, значит, чтобы он провел там какую-нибудь коллегию, потом выключить снова. И тогда это будет. Тогда это было понятно, потому что никто не понял, что значит отставка. Не может быть никакой отставки. Это коммунист на посту. А сейчас это тоже, но уже капиталист на посту. Но причина в другом. Причина не в том, что он прошел всю эту иерархию доверху. А причина в том, что он свой в доску. И причина в том, что своих нельзя пугать.
Но ведь все равно же, даже сейчас после назначения Мутко ответственным за строительство по всей стране, появились сразу, естественно, эти его новости о его назначении иллюстрируются фотографии, где он в каске стоит на трибуне, если не ошибаюсь, «Зенит-арены», потому что это главная стройка, так сказать, спортивная стройка последних лет и потрясающе продолбанная стройка, потому что эту «Зенит-арену» успели только вот как-то в последние, там, не знаю, несколько месяцев, да, завершить, и там протекала крыша, потом там что-то еще. Ну, короче, все знаете это прекрасно.
Ну, слушайте, Мутко существует в том числе и для того, чтобы вот мы все сидели и возмущались.
Но это выглядит как троллинг.
Это абсолютный троллинг, это абсолютная история про то, что мы здесь власть, и человека, который утопил в навозе, значит, Олимпиаду, на которую потратили несколько десятков миллиардов долларов, человек, который 10 лет издевался над российским футболом, да, ведя его просто до состояния клинической смерти, человек, который не является ни талантливым администратором, ни опытным чиновником, ни хотя бы умелым решалой, ладно, бог с ним, да, вот этого человека, если мы захотим, мы его назначим работать в правительстве на ответственный участок, а вы все будете это терпеть. И вот они с Ротенбергами теперь, значит, будут вместе на троих, два брата Ротенберга и Мутко, значит, они сейчас нам отстроят Россию. Это в том числе то, чтобы показать, что Медведев, не Медведев, реформаторы, не реформаторы. Вот есть люди, которые сидели, сидят и будут сидеть. И ничего вы с этим не сделаете.
Что там Вячеслав наш Володин сказал?
Володин, вот буквально перед записью подкаста мы обсуждали его цитату, он сказал, что тому, кто хорошо владеет русским языком, как раз самое место на стройке, потому что там вот нужно хорошо владеть русским языком, а не иностранным. То есть это тоже очевидная отсылка к речи Мутко. Кстати, может быть, самому большому, наверное, имиджевому достижению Мутко, когда он сказал свою знаменитую речь «Let me speak from my heart in Russian» и принес, в частности, в итоге чемпионат мира по футболу России, что довольно круто. Ну, то есть это было действительно тогда круто. И Путин тогда имиджево круто выступил, как бы, и Мутко на самом деле тоже выступил вполне себе трогательно и круто. Другое дело, что кроме этого он ничего не сделал.
От спортивных дел, от чемпионата его отстранили полгода назад, просто потому что...
Почему не дать ему какую-нибудь номинальную техническую должность?
Ну, вот ему и дали.
Потому что есть Шувалов, Дворкович, да, они хорошие парни, но они не из того времени и не из тех историй. И поэтому с ними будут разбираться по остаточному принципу, а Мутко будет работать в правительстве.
Кстати, я бы обозначил еще одну линию напряжения, которая, в общем, существовала все эти 6 лет и особенно обострилась где-то после 2014 года, и, я думаю, будет продолжаться. Это некоторое, если не открытый конфликт и не спор, то, во всяком случае, довольно сильное напряжение между профессиональным сообществом и, собственно говоря, чиновниками. Давайте посмотрим на то, что происходило в Министерстве образования. В общем, мало, там было довольно много сложностей с министром Васильевой, которая выступила довольно гиперконсервативно, и это не было поддержано.
Ну, там добавляет еще и, опять же, там, не знаю, там, Мединский со своей стороны, эти попытки учебник вести.
Это следующая линия напряжения, которая, это вот абсолютно правильно Костя загибает пальцы, значит, Министерство культуры, в котором профессиональное сообщество вошло в открытую борьбу, связь, это, собственно говоря, все те технологические конфликты, которые мы видим сейчас, точно так же профессиональное сообщество.
Ну да, потому что Роскомнадзор
входит. Начиная от закона Яровой, начиная от двухлетней борьбы операторов против закона Яровой, против миллиардов долларов, и за уточните, чего вы хотите хотя бы, да. И, конечно, в этом смысле, когда мы говорим, да, вот про майский указ и про прорыв, вот прорывом было бы, если бы в правительстве назначили бы вот всех таких, как Акимов вот этот вот, да, вот действительно, чувак выбирался мэром Калуги, его, значит, Сурков привез в Москву, сделал замрук аппарат правительства, Сурков ушел, его оставил приходить, потому что он просто хороший чиновник оказался, да, человек-менеджер, работает, умеет, пошел снизу, не питерский, никакой. Вот если бы там были такие, я бы сказал, ну да, значит, что-то там у президента Путина в голове перещелкнуло, и что-то он хочет какого-то прорыва. А у нас на 8, значит, на 9 вице-премьеров на прорыв похож один. Может быть.
Коллеги, мне снова хочется поговорить о женщинах в данном случае, если вы не против.
Открывай бутылку.
Да-да. Вот это вот, пожалуй, еще одна история успеха. Центральный банк Российской Федерации, который во многом в силу своего статуса, который независим от всех других ветвей власти, а во-вторых, от, собственно говоря, какой-то такой тефлоновой воли главы Центрального банка, на удивление, продемонстрировал вот за эти 6 лет самую большую политическую субъектность.
Андрей ведет к следующему. Он как бы хочет нам сказать, да какая разница, как зовут вице-премьеров? У нас за экономику отвечает отдельный институт Эльвира Набиуллина. И по большому счету, я... Может быть, и рад бы согласиться, но тогда я тебе отвечу, а тогда вообще зачем нахрена правительство? Почему тогда отдельно есть дом на Красной Пресне? Почему они все в Кремле не сидят? Если он за экономику отвечает Центральный банк, я согласен.
Но ты же помнишь старую теорию, которая родилась в районе 2012-2013 года о том, что правительство давно переехало в администрацию президента?
Так оно где-то потерялось по дороге. Знаешь, такое ощущение, что они ночью вышли караваном, а утром до Кремля не дошли.
Расплескали
вот оно,
по пути.
Да, вот оно 6 лет назад где-то расплескалось, и что-то с тех пор найти не
могу. В общем, эта игра называется «Найди правительство», да.
Я хотел как раз в продолжение этой темы спросить следующее. Вот у Кости Газа мы с Бергом читали перед подкастом интервью, мне кажется, твое, где ты говоришь о том, что власть потихоньку утекает из Кремля и как бы рассредоточивается между разными силовыми структурами, какими-то такими вещами. Мы просто вот сегодня не говорили про силовиков, еще, хотя явно эта тема богатая, ну, просто пока неизвестно, да, кто останется там во главе силовых министерств и ведомств, но наверняка большинство людей сохранят свои посты. Поясни, пожалуйста, свою мысль, потому что вроде бы всем кажется, что Путин-то уже, вот вроде мы сегодня уже говорили, что он нам, возможно, даже царь, а при этом ты говоришь о том, что власть из Кремля куда-то рассеивается, и вообще это ведет к национальной катастрофе.
Почему
возможно.
Такая пауза между обозначением тех, кого премьер готов назначить вице-премьерами в Думе, и вот сегодня уже вечер четверга, указов, насколько я понимаю, нет пока, да? Это означает, что вот эти группировки вокруг Путина, Чемезов, Сечин, да, то есть люди, которые с ним ужинают, а они занимаются государственными вопросами, и носят какие-то папки, которые им пишут их фракции у силовиков. И говорят, а вот это вот такое вот личное дело плохое, а вот это вот личное дело плохое. А после этого мы там удивимся и скажем, окей, хорошо, вице-премьер по культуре Голодец, но министр культуры по-прежнему Мединский. Понимаете, все равно есть этаж власти, который назначается вот на таком уровне, все равно он есть. Даже если премьер показал, что он молодец, что он, значит, вот с ними поговорил, поехал в Думу, их показал, и он сам, то все равно ниже их все равно будет этаж из еще 20-30 назначений, в которые играют все. Вот все. То есть вы думаете, что вице-премьеры, вот эти, которые еще не назначены, но уже объявлены, они министров сейчас себе выбирают? Вы глубоко ошибаетесь. Поверьте мне, вовсе не они и вовсе не выбирают себе министров. Министры сами, значит, через своих уважаемых покровителей пытаются найти какие-то дорожки в кабинет. Может быть, премьера, может быть, президента, я не знаю. А где? Где власть? Вот Антон Германович Силуанов. Да, вот мы говорим, вот он власть. Но он власть в пределах бюджетного цикла. А кто власть в экономике? Вот Набиуллина, говорит Андрей, она власть в экономике. А кто власть в армии?
Но это же вроде, вот это же вроде неплохо. То есть Набиуллина умная женщина. Силуанов, вот вы сегодня его вместе хвалили, какой он грамотный
бухгалтер,
финансист. Тогда в чем проблема?
Нет, но проблема заключается в том, что есть командные виды спорта. Есть виды спорта индивидуальные, есть виды спорта командные. Вот геополитические шахматы или шешбеш — это индивидуальный вид спорта. Там Владимир Владимирович, значит, сам двигает. А, простите, прорыв в стране — это вообще командный вид спорта, как футбол, типа. Мы говорим, нужна сборная команда прорыва. Неважно, Крым, не Крым, Запад, не Запад, любит, не любит. Да? Ну, как бы, довольно много... Вот мы за эти 6 лет много потеряли. Мы можем наверстать, да, там, в разных... Не обсуждая какой-то глобальный контекст. Можем наверстать в каких-то конкретных вещах. Где сборная, которая, значит, пойдет и начнет выигрывать? Ну вот в сборной мы видим, вот, значит, двое, потому что ветеранская скамейка, еще двое-трое, потому что мы с ними выигрывали кубок, значит, России, кубок нацпроектов мы с ними выигрывали там 15 лет назад. Еще, значит, ну как это, ну молодежь тоже все-таки надо немножко, да, и получается, что сбору по сосенке, а где власть? Власть у правительства — это власть команды, это не власть премьер-министра. Вот пока нет команды, не будет власти. А значит, власть будет где-то в другом месте, потому что власть — это не та история, что если у тебя ее нет, ее вообще нет. Она, значит, ушла куда-то, она куда-то утекла.
А куда она тогда ушла? К силовикам?
Ну вот она утекла, вот Совет Безопасности она утекла. И вот они там будут сейчас рассказывать нам про то, что мы через 15 лет будем воевать со всем миром. Это неизбежно. А это очень сложно сравнивать, что лучше. Отдать стратегирование Совбезу, но при этом отдать тактическое управление экономикой Центральному банку. Или как-то по-другому. Вот чтобы это балансировать, придумали в Конституции, написали, называется правительство, которое это балансирует. И говорит, нет, ребят, давайте вот мы это будем разными способами по-бюрократически балансировать, чтобы не было ни у Центрального банка, ни у Совбеза каких-то преимуществ, чтобы не было какого-то радикализма в этом деле. Чтобы вся страна работала, чтобы все правительство работало как одна команда. Но нифига. Не работает все правительство как одна команда, и никто не создает его как одну команду.
Но по той риторике, которую мы слышим еще из послания Федеральному собранию, во всяком случае, если принимать эти слова как некую установку для будущего, для действия, то вот эта вот метафора прорыва, из нее складывается необходимость что-то делать. Совет Безопасности, в принципе, никогда не демонстрировал плана или...
Это он тебе его не демонстрировал.
Он не демонстрировал публично, не демонстрировал некого плана прорыва именно в экономике.
А если они сидят и обсчитывают глобальную войну, это, зачем им экономика?
Совет Безопасности — это такое негативное определение. В том смысле, что что будет, если произойдет что-то, мы тогда ответим вот так вот. То есть вот наши ракеты. А для того, чтобы случился прорыв, давайте бежать вперед. Они не отвечают на этот вопрос. Вот.
Вот тебе Алексей Леонидович ответил на этот вопрос. В день подписания президентом Путиным одного майского указа.
Одного. Сотрудник... Я просто уточню, кстати, мы все время называем это майский указ. Это попасть в пятерку крупнейших экономик мира. Да?
Да, и к 2030-му все будем жить по 80 лет, пацаны.
И, ну, там зарплату вроде поднять
да, бюджетникам. Да, кто не доживет, тех расстреляют, уверяю.
Так вот, день подписания.
Так вот, в день подписания этого указа сотрудник Кудрина, заместитель Шклерук, автор идеи реформы государственного управления, начала уже давать как бы совершенно здравые критические комментарии по поводу президентского указа изданию РБК. Если вы хотите прорыв, вот вам опять, ребят, повторилась история стратегии 2020 один в один. Только раньше ее писали на 4 вуза, сейчас ее писал в одно лицо Алексей Леонидович. Вот он ее написал, вот он ее показал стране, выполнил все условия. Опять Владимир Владимирович сказал, взболтать, не смешивать. Байкало-Амурскую магистраль не забудьте, да? Вот БАМ не забудьте. Без БАМа не подпишу. Что это, стратегия реформ? Ну, да, то есть если ты правишь уже 20 лет, ну, хотя бы делегируй. да, то есть хотя бы зови людей, которые говорят, мы можем, да, а что ему, Мутко теперь план развития строительства принесет, он вообще знает, что такое ипотека.
Короче, мы в полной заднице.
Есть вот ощущение примерно такое у меня. Это можно умнее, как бы глупее говорить, но вот ощущение, оно примерно такое, простите.
Я, возможно, подведу итог нашему сегодняшнему разговору, поскольку вы начали, Андрей и Костя, начали обсуждать между собой, какие планы строит Совет Безопасности, и я просто хочу напомнить Андрею историю. Просто Николай Патрушев, да, в своей, одной из своих программных статей в «Российской газете» ссылался, как известно, на исследование, проведенное сотрудниками ФСО, когда они снимали телепатические показания с Мадлен Олбрайт. И после этого мы с Андреем сделали себе шапочки из фольги и сфотографировались в них, чтобы показать, что мы готовы, так сказать, к сопротивлению телепатическим вторжениям извне.
Сегодня-то вы без них.
Сегодня мы без них. У нас в гостях были Костя Газы, Андрей Горянов, Алексей Пономарев, Женя Берг, «Медуза в курсе». Не забывайте подписываться, пожалуйста, на подкасты «Медузы». У нас их уже стало столько, что замучаешься перечислять. Новый подкаст «Два по цене одного», старый подкаст «Как жить», еще более старый подкаст «Дело случая», который скоро вернется в строй, «Текст недели». Ставьте, пожалуйста, нам оценки в приложении для подкастов, оставляйте комментарии, что вам нравится, а что нет, потому что это помогает другим слушателям найти наши подкасты. Слушайте нас через неделю.
До свидания. Играйте в футбол.
На верность проверяются таланты. Нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить.